Говорит радио «Свобода». «Свобода» на 5-м открытом Московском международном книжном фестивале. Мы принимаем участие в дискуссии под названием «Общая история или война памяти. Прошлое и настоящее стран Восточной Европы». И за нашим столом писатели, драматурги, ученые из Польши, Чехии и Румынии. Представит участника нашей программы Борис Владимирович Дубин, социолог и переводчик, который будет вести этот круглый стол.
Дорота Масловска, Польша, и ее роман «Польско-русская война» переведен на русский. Пьеса «Двое бедных румын, говорящих по-польски» также переведена и известна. Она ставилась в Москве. Книги пани Дороты переведены на добрый десяток, если не больше, европейских языков. Получили всевозможные премии. Роман «Польско-русская война» под бело-красным флагом экранизирован. У нас гости из Чехии. Вратислав Доубек, историк, сотрудник философского факультета Карлова университета. Вратислав учился в Советском Союзе, в Волгограде, написал книгу о чешской политике и России, печатался в отечественных наших российских изданиях. Йосиф Брош, заместитель главного редактора литературной газеты Чехии, печатался до Бархатной революции в самиздате, потом жил за рубежом, после Бархатной революции вернулся на родину. И наши румынские гости: Василий Герну, писатель, философ, политолог, журналист, издатель и так далее. Василий родился в Советском Союзе, учился уже за пределами Советского Союза, в Яссах и в Клуже, написал несколько книг, имевших оглушительный успех в Румынии. Ну, в частности, книга «Рожденный в СССР» была и в России издана в Адмаргином. «Последние еретики империи» не переведена на русский. Вот, она готовится к изданию. Все наши гости связаны так или иначе с Россией, и биографически, и творчески. Но мне кажется, может быть, не менее важно, что мы, здесь сидящие за столом, и наши страны связаны еще одним образом, связаны исторически. Об этой связи нам и хотелось бы сегодня поговорить. Все-таки прошло 20 лет после того, как принудительная связь, которую обычно вынуждал Советский Союз страны, попадающие в сферу его влияния, закончилась. Что есть сегодня? Есть ли Россия, образ ее в народах, среди которых вы живете? Есть ли интерес к России? Есть ли счеты к России? Как вообще представляют поляки, румыны, чехи вчерашнюю Россию, сегодняшнюю Россию, завтрашнюю Россию? В какой мере это вас волнует как писателей, как журналистов, как интеллектуалов? Я прошу начать пани Дороту Масловскую, поскольку ей нужно довольно быстро уходить. Прошу, пани.
По-перше, мысли, что в Польше Россия есть...
Во-первых, я думаю, что в Польше Россия достаточно малоизвестная страна. И проблемы визовые, они такие, что такой сложности, что практически из моего поколения там никто не был в России. Поэтому Россия, она представляет собой гигантскую мифическую страну, которая нависает над нами как большая черная туча. И географически, и ментально. И я думаю, что из-за наших извечных исторических столкновений и в массовом сознании эта страна выросла в такие, приобрела демонические размеры. А сравнить это с действительностью и проверить нет никакой возможности.
Как вы считаете, в какой мере отношение к России сегодня в Польше, сегодня, вчера, связано с тем, что поляки думают о себе, о Польше и о месте Польши в мире? Связаны ли между собой образ России и то, как поляки думают о самих себе?
Для меня это достаточно сложная тема, потому что ежедневно я об этом не думаю. Я не знаю, как дела обстоят на самом деле, я могу говорить только о своих каких-то представлениях и инстинктах на эту тему. Мое историческое и политологическое сознание на эту тему достаточно низкое.
Историческое и политологическое на этот тему есть низкое.
Насколько я знаю, что вы психолог по образованию, тогда выскажитесь как психолог. каково состояние сегодняшней польской души и как она отзывается на сегодняшние отношения с Россией?
Я стадия студиваю психологию только 3 месяца.
К сожалению, я психологию изучала только 3 месяца. И в течение этих 3 месяцев нас учили, чтобы слишком быстро не ставить свои диагнозы миру. Поэтому, может быть, я не буду отвечать.
Это очень разумно. Тем более, что больной, в общем, в довольно серьезном состоянии. Я думаю, не надо торопиться с диагнозом. Спасибо.
Я бы спросила у пани Дороты, может быть, о России стали размышлять вот как раз о той демонической России, которую вы назвали в связи с катастрофой президентского самолета?
Нет, абсолютно нет.
Нет, совершенно нет.
На этом месте я могу только...
Я могу говорить только о том, почему я об этом не могу говорить. Просто я принадлежу к поколению, которое не чувствует исторических корней.
Не связано никак с историей. Нет ответной исторической перспективы. Не могу.
У меня нет соответствующей исторической перспективы, и я так на самом деле я не могу об этом высказывать свое мнение.
То, что написала в своей первой книге...
То, что я написала в своей первой книге, это было в большой степени была фантасмагория на тему того, что меня тогда интересовало. И поэтому какие-либо высказывания по прошествии 8 лет о русско-польских отношениях с моей стороны были бы, может быть, не очень логичны.
Было бы с моей стороны это нами недолжечное.
Спасибо.
То, что у вашего поколения, как вы говорите, нет исторического сознания, я бы как социолог сказал, что это значит, что либо родители, либо школа не выполнили своего дела. Не передали представлений о прошлом. Это так?
То не есть правда.
Но это не так.
Ходило то же моя особенность.
Дело здесь в том, что моя личная история, моя личная жизнь, она не очень сильно коснулась того периода, когда Польша зависела от России. Меня лично просто это не коснулось, а родителей моих коснулось. И поэтому
родители
наверняка сейчас бы охотно приняли участие в дискуссии, а я нет.
А родители с вами говорили об этом?
Очевидно.
Ну, конечно.
И что бы вы?
Ну, почему? Это совсем не очевидно. В России большинство родителей не говорило о травмирующем опыте, например, жизни при тоталитарном режиме, во время репрессий, во время Второй мировой войны. Это была табуированная тема. У вас в семье, в таких семьях, как ваша, это не было табуированной темой, отношения с Россией?
Так, але не целый час.
Да, но не постоянно.
Но свою роль сыграла.
Я думаю, что, собственно говоря, те же самые вопросы мы можем обратить и к Василию Ерну, человеку, в общем-то, ну, может быть, чуть старше пани Дороты.
Да, и немножко старше, тем более у меня совсем другая история, потому что моя история это сейчас у меня возраст, который, можно сказать, половина жизни жил в Советском Союзе, почти 20 лет жил в Советском Союзе. Я уехал, и вдруг в Румынии, там, потому что моя семья румынского происхождения. Я учил дома, разговаривал по-румынскому.
Вы жили на Украине или
нет,
в Молдове?
Я родился возле Одессы. Моим молдаванам, ну, они мои из Молдовы, потом жили в Кишиневе. Все время школу закончил там. И для меня ставится вопрос совсем по-другому. Потому что для меня какая-то проблема насчет концепт, что такое родина для меня. Потому что вот первая книжка я начал написать вот в этой области. И вторая тоже. Потому
что вы имеете в виду рожденный в СССР?
Ну да, первая рожденная в СССР и вторая последняя реки империи. Потому что я вдруг понял одну очень странную вещь. Но это не сразу. Это, после много лет я вдруг понял, что родина это очень сложная проблема. Родина это не то, что ты знаешь язык. Например, я вдруг понял, что я учил в Румынии в университете, потом закончил докторское философии, тем более, так далее. И вдруг я понял, что вот то, что я начал жить там, это моя как-то второстепенная родина. В смысле, не то, что я жил в Советском Союзе. Потому что даже когда ненавидел Советский Союз, он жил во мне. Потому что я учил его как родной язык. Родина – это как родной язык. А вот Румыния – это для меня не родной язык, а как язык, который выучил позже. Я его знаю, но не такой субтильности, таких не имею.
Это одна проблема. Вы не готовы сейчас написать в продолжение «Рожденный в СССР» книгу «Живущий в Румынии»?
О, это у меня очень много спрашивают по этому. Но во второй книге есть пару фрагментов вот по этой проблеме, которую я пишу. А проблема насчет, как видят в Румынии Россию, ну, это очень интересно было для меня вопрос. Насчет Советского Союза у нас более понятно. Там а Ивол, там все плохо было, там все. У меня совсем другие мнения, потому что там...
У вас в книге все выглядит немножко по-другому.
Ну да, потому что про меня говорят, что я очень ностальгичен, но я ностальгичен по моей юности, конечно. И вдруг я понял, например, в Румынии такой очень странная ситуация. Например, насчет быденного, ну, политического такого, ну, дискурс такой есть очень антирусский, дискурс очень серьезный такой.
Об этом я и хотел спросить. Все,
очень много клише, там существует очень много-много клише, все, что плохо приходит с эту сторону. Потом есть, еще и существует такое, то, что я называю в моей книге комплекс, сибирский комплекс географии. Это есть такое. Потому что все за прута там начинается такая no man's land. А никто не знает. Даже мои ребята очень интересны. Когда я приехал из друзья, когда всегда говорят, например, когда мы, я сегодня делал такой эксперимент. Я говорю, мы сейчас будем пойти в Москву. Они не знают где-то, ну, никогда не были в эту сторону. А? Мы каждый день были в Берлине или в Торино или это, но в России никогда не были. Они. Я был очень много. И вдруг они поняли, например, когда мы сидели в самолете, и когда он говорит, сколько будем лететь? Ну, я говорю, минут, час, 55 минут. Говорю, ну как это же? Это что, ближе к Парижу? Ну, конечно, ближе, потому что это у вас проблема географическая насчет ментальности, потому что вот это всегда видно, это в Румынии. И у меня очень много спора насчет вот этих клише. Но это с одной стороны. С другой стороны, например, я делал один такой с моими друзьями по литературе, делал такой маленький сондаж между людьми, которые любят литературу. И мы делали, давай, кто ваши любимые писатели, ваш любимый роман? И вышел бесспорно, русские, конечно. Они любят, обожают русскую литературу. Например, самый любимый всех времен роман – это «Мастер и Маргарита» для них. Но это очень странно, потому что вдруг что-то со стороны какой-то политического, социального, они очень так держатся в очень строго. Они всегда говорят, что ничего не... или не понимают, или все это очень плохо, все это очень странно. А насчет литературы имеют очень огромное уважение. Но, тем более, например, очень мало издают в последнее время новой литературы, русскую литературу.
Последнее время – это последние 20 лет?
Ну да, последние 20 лет. Ну, в последние 20 лет изданы пару Пелевина и пару Сорокина, и почти все. Ну, здесь закончится русская литература. Тем более, что мы, как я знаю, что здесь издается, кто что пишет, я всегда говорю издателям, давайте издаем что-нибудь новое, потому что есть очень-очень хорошие новые писатели. Я даже пригласил там в Румынии пару Прилепина и разных вот писателей, которые приехали нам в фестиваль, который я делаю, и они приехали там, но их пока не издают. Вот есть такая выдержка. Для меня вот это очень странно. Потом, например, я делаю очень много экспериментов насчет... Я писал где-то 3 года подряд в пару самых известных журналов. Меня просто после рожденной в СССР все начали вдруг думать, что я специалист про Россию. Нет, я не специалист, но я могу что-то, в смысле, достаточно хорошо знаю, что здесь случается. Я могу писать и разные тексты. И меня всегда за это принимают заказы, вот писать, давай, какая что-то случилось в России. Можешь писать? Ну, давай. И у меня уже есть... Я знаю, что будут писать внизу эти комментаторы. Если я напишу плохо, то я буду герой там. А если что-то я говорю, ну, а может быть, русские имеют право на вот на это. Ой, я все, большевик и все. Но это очень странно, потому что это говорит очень много про ментальность нашего. Просто самая большая проблема, по моему мнению, это то, что существует очень мало информации.
Ну, хоть какие-то каналы, по которым идет информация, они есть?
Ну, они есть, но они очень такого типа или националистического такого канала, который через разных...
То есть каналов, по которым идут клише, ну, больше, да, чем каналов, конечно, по которым идет информация?
Конечно, конечно. Очень мало хороших... если хочешь что-то читать про Россию интересно, тогда мы обычно читаем через американское...
А российское кино?
Российское кино... нет, насчет культуры россия-то, когда говоришь русская культура, то они все бесспорно говорят. Например, Тарковский, я думаю, что если делать сондаж, я думаю, что Тарковский выйдет в первых трех. Это я делаю пари, потому что в период коммунистический период, в последнее время, Тарковский был-то почти айкон там в Румынии. Насчет культуры это не проблема. Моя проблема не то, что они не уважают. Они уважают очень много русскую культуру, но очень мало знают в последнее время то, что случается, что здесь...
Понятно.
Василию Ерну спасибо. Свобода на Московском международном книжном фестивале. Дискуссия «Общая история или война памяти? Прошлое и настоящее стран Восточной Европы». Я бы попросила
Румынских
коллег присоединиться к нашему разговору.
Да, и хорошо.
Я просила бы Василия представить ваших товарищей.
Да, для нас было очень интересно, потому что я бы хотел очень много, чтобы в последнее время, потому что вот это, поскольку я знаю... То, что в России приехали 4 писателя из Румынии, это для нас, ну, это event. Потому что из Румынии, не знаю, с какого времени не было здесь и румынские писатели здесь. Mm-hmm. Ну, я принес одних из самых хороших писателей из Румынии. Они, вот, например, Дойна Ружди взяла в последнее время очень много премий за свои романы. Она пишет роман, она издается на очень много языков. И очень известно, сейчас делается и фильм по ее книге, одна из ее книг. Дан Лунгу, если я не помню, из «Новой волны» самый переводенный писатель. Его издавали где-то более 10 языков. Он писал где-то 5 романов. И он очень-очень известен. И он, например, во Франции очень известен. И есть Флорин Лазареску. Флорин Лазареску тоже, ну, это Яссская школа, как называется в литературе. Он из Яссы, и Флорин Лазареску тоже из Яссы. Мы из Бухареста, несмотря что мы не бухарестские, но мы там живем. И Флорин Лазареску тоже взял очень много европейских премий, очень хороший. Потом он по его книге делался фильм, который взял очень много премий. И просто для нас, я когда предлагал вот этот проект, чтобы мы пришли сюда, для нас было, для румынов было очень интересно, потому что мы в каждый день, вот, например, мы в последнее время очень много едем по Европу. Вот последние пару мы были и в Берлине, сейчас и в Торино, Лайпциге были. А вот в эту сторону, кроме меня, почти никто, если я не был сюда. И для нас это очень интересно, потому что я хочу, чтобы была вот эта связь, потому что писатели будут знать их, они будут узнать русских писателей, и тогда будет связь, и будет лучше знать друг друга. И...
Может быть, коллеги хотят что-то добавить или поспорить с вами?
Да. Вот с Свунг действительно очень произошел разрыв между нашими культурами, и очень долгое время русская литература представала только как классическая литература, и практически ничего не было известно о современной российской литературе. Ну и поэтому вот они здесь.
О, доведеште. Спасибо, Динара и Данунгу.
Василий Ерну аре маре депутате конспирации.
Я хотела бы кое-что добавить. Василий уже сказал, что существует большая разница между подходом, да, политическим и культурным восприятием, культурным и политическим. Это неизбежно приводит к разным восприятию среди интеллектуалов и среди простого народа. Я приехала из северной зоны на границе с бывшим СССР, с Россией, где были антисоветские настроения, и народ не очень хорошо относится, да, к России. И в то же время люди с большим уважением относятся к русской культуре, притом в любой области: балет, литература, кинематограф, музыка, с большим уважением относятся именно к русской культуре. Открыл для себя новых российских писателей по-французски. И только недавно они стали в переводах появляться в Румынии.
В сравнении с Дарутой Масловской, которая написала роман о отношениях России и Польши, Существует ли Россия и отношение к России как культурная тема в сегодняшней румынской культуре, в литературе, в кино?
Роман,
который затрагивал ту же тему в румынской литературе, не существует. Все, что затрагивает как бы, вот, историческую тему между Россией и Румынией, это все относится к тому периоду до падения коммунизма. Самое молодое поколение, оно с безразличием относится к теме России. Они смотрят на Запад, многие хотят эмигрировать, сделать карьеру, все смотрят на Запад. Я был удивлен недавно на лекциях в университете, потому что я преподаю в университете, и я столкнулся с новым поколением, которое родилось уже после 90-го года. Он удивился.
Да.
Он удивился, что на первом курсе, когда он произнес имя Ленин, и один из студентов спросил, кто такой был Ленин. Но самое печальное в том, что тот студент, который никогда не слышал о Ленине, он также никогда не слышал о
Достоевском.
Можно сказать, что вот это, то, что молодое поколение как бы повернулось спиной к России, связано с тем, что Россия долгое время пыталась навязать как бы свой порядок странам, которые оказались в зоне ее влияния?
Нет, это с этим не связано, просто их не интересует, это не входит как бы в сферу их интересов. У них нет никаких чувств, потому что они ничего не знают. А напротив, перед тем, как сюда приехать, у меня была очень интересная странная встреча с одним достаточно пожилым критиком. Он из того поколения, который пока еще говорит по-русски. Я сказала, что еду в Москву. Он посмотрел на меня с таким недоверием, он даже не понял, я шучу или говорю серьезно. Я был очень рад, что еду в Москву, потому что я хотела видеть этот город. И тогда он вздохнул с облегчением и сказал, наконец-то отношения нормализуются. Но я знаю, что многие пожилые литераторы, они знают русский, но я заметила, что в Союзе писатели, когда там находятся молодые писатели, они как бы стесняются того, что они знают русский. Они боятся, что новое поколение их неправильно поймет.
Как русофилов, да.
В кинематографической среде большой интерес к России. Студенты очень интересуются, потому что здесь делаются фильмы, можно сказать, ну, такого вот планетарного масштаба, которые там не затрагивают какие-то конкретные вот моменты, а просто очень хорошие фильмы.
Я хотела уточнить, речь шла о фильмах, производимых в Румынии, или речь шла о фильмах, производимых в России? Я просто упустила.
В России.
А вы полагаете, что в России, значит, делаются фильмы планетарного масштаба, а румынские фильмы, которые завоевывали за последние годы самые главные фестивали, и румынская новая волна кинематографическая, это значит, ничего не значит, да? Мы
нет,
в России,
значит,
наоборот...
Она локальная, она соответственно локальных проблем.
Понятно.
У нас фильмы планетарные.
Понятно. Дело в том, что мы в России, глядя ваши фильмы, очень вам завидуем и хотим, чтобы у нас такие фильмы снимались.
Лена, оказывается, мы не знаем наших богатств, которые мы имеем.
«Свобода» на Московском открытом международном книжном фестивале. Дискуссия «Общая история или война памяти. Прошлое и настоящее стран Восточной Европы». Мы вернемся после новостей.
Свобода, мифы и репутация. Какова цена устойчивых мнений о людях и событиях культурной жизни? Первый раз в эфире в воскресенье в 16, повтор в 1:00 ночи и 5:00 утра с воскресенья на понедельник. Мифы и репутация.
Радио «Свобода». Новости.
В Москве 11:30. Коротко о главных событиях. Межэтнические столкновения на юге Киргизии затронули уже более 1 000 000 человек, утверждает ООН. Временное правительство республики продлило режим чрезвычайного положения в городе Ош и ближайших к нему населенных пунктах до 25 июня. «Газпром» подтвердил намерение ограничить поставки газа Белоруссии в случае неуплаты долга. Субботние переговоры в Петербурге главы российского концерна с министром энергетики Белоруссии закончились безрезультатно. В Москве расследуют убийство предпринимательницы. Ирина Могилевская, владелец магазина в торговом центре «Галерея Актер», найдена в своей квартире с огнестрельными ранениями в голову. В Карагандинской области Казахстана при взрыве на медном руднике погибли 3 человека, еще один ранен. В Польше сегодня проходят досрочные президентские выборы после гибели в авиакатастрофе прежнего главы государства Леха Качинского. В американском штате Калифорния вооруженный мужчина открыл стрельбу в кафе в городе Сан-Бернардино, убил 3 посетителей и покончил с собой. В Иране приведен в исполнение смертный приговор лидеру суннитской радикальной группировки Джундалла, воины Аллаха. На востоке Турции курдские сепаратисты убили еще одного турецкого солдата. Таким образом, за время столкновений в последние 2 суток число потерь среди военнослужащих достигло 12. Сегодня Международный день беженцев. По данным ООН, в мире около 15 миллионов беженцев, большинство из развивающихся стран. На чемпионате мира по футболу в Южной Африке продолжается 2-й круг группового турнира. В группе Е Дания выиграла у Камеруна, а Голландия у Японии. В группе Д сборные Ганы и Австралии сыграли в ничью. Это был краткий обзор новостей.
Говорит Радио Свобода.
Свобода. На 5-м открытом Московском международном книжном фестивале мы принимаем участие в дискуссии «Общая история или война памяти? Прошлое и настоящее стран Восточной Европы». И за нашим столом писатели, драматурги, ученые из Польши, Чехии и Румынии. Представит участника нашей программы Борис Владимирович Дубин, социолог и переводчик.
Дорота Масловска, Польша. У нас гости из Чехии. Вратислав Доубек, историк, сотрудник философского факультета Карлова университета. Йосеф Брош, заместитель главного редактора литературной газеты Чехии. И наши румынские гости. Василий Герну, писатель, философ, политолог, журналист, издатель и так далее.
Я думаю, что нам пора отдавать слово нашим чешским гостям и с теми же самыми вопросами обращаться к Радиславу Дубику и Йосифу Брошу.
Или, может быть, вы хотите как-то отозваться на то, что сказали коллеги из Польши и Румынии?
Какой ужасный след оставила Советская империя в сердцах чехов? Извините, я, в общем, довольно
И сохранился ли этот след до нынешнего дня?
Думаю, что для разных поколений чехов и русских это совершенно разные вещи. Может быть, пан Вратислав попробует, как человек, который делал бархатную революцию.
Думаю, что за последние 100-150 лет чешско-российские и российско-чешские отношения пережили несколько отличных друг от друга этапов. Для начала этого периода важно было то, что в рамках чешского общества жило примерно четверть населения немецкого. Может быть, треть. Где-то между третью и четвертью. И для осознание своей идентичности принципиально было вот это вот отношение к Западу, который связан был с идентичностью немецкой, и славянством, который был связан и с отношением к России. Конечно, тут изменения наступили с изменением России в 1917 году, но и с тем, как изменилось в 1945 году чешское общество, когда выселили немцев. И национальная идентичность в этой ситуации превратилась в идентичность идеологическую. И после 1989-1990 года чешское общество начало искать иную идентичность, для которой нужно было определить свое отношение к России и к Советскому Союзу. И сохранились некоторые основополагающие моменты, ошибочные, которые связаны с предыдущими клише, с клише, которые различны для различных поколений, то, о чем здесь уже говорила Дорота Масловска. И в сравнении с прошлыми временами тут велико влияние и собственного опыта, и опыт этот связан с общением с довольно крупными в городах чешских общинами русскоязычных жителей. Они не всегда русские, но говорят они по-русски. Надо сказать, что имидж России в Чехии сейчас во многом создает опыт общения с украинскими рабочими.
Некоторые страны, которые раньше были в зоне влияния Советского Союза или даже входили в Советский Союз, как страны Балтии, в определенный период используют антирусские настроения как определенный ресурс для построения собственной идентичности. Есть ли что-то похожее, было ли что-то похожее в Чехии?
Да, конечно. Само же мне, было это, але...
Естественно, там опять огромная роль 68-го года. И нужно сказать об объединении чешской и словацкой тоже оппозиции на базе антироссийских, антисоветских настроений после 68-го года. Если тогда вот эта идентичность строилась на антисоветском, то сейчас она скорее определяется отношением между маленьким народом и большим народом.
Маленьким народом вучи велмоц.
Спасибо пану Радиславу Долбику. Теперь Иосиф Брус, пожалуйста.
Ну, я бы хотел к тому додать, потому что исторический...
Тут нужно добавить, что к историческому опыту добавляется свой собственный опыт. И тут нужно сказать, что то, что сейчас приходится переживать, это вовсе не то, что переживать хотелось. Если в 80-е годы я переживал процесс упадка Советской империи, не зная, что это уже упадок, сейчас я переживаю процесс упадка Запада. Может быть, то, что я сейчас переживаю, на самом деле вовсе упадком не является. Может быть, знак тут будет противоположным. Может быть, это некий рост, размах. Но сейчас это ощущается вот так. Но что касается того, как отпечаталась российская, русская душа в чешской душе, нужно сказать, что больше всего я любил ходить на спектакли по Чехову, переведенному на чешский язык, и мне кажется, что чехи Чехова поняли лучше всего.
Спасибо,
Юрий Фурошин.
Спасибо.
Пан Вратислав, да, что-то хотел добавить еще.
Навазал на одну вещь.
Которая... Может быть, то, что я сейчас скажу, опровергнет театральный критик, но мне кажется, в отношении к русской культуре и к русскому театру действует некая осторожность по отношению к экспериментам современного искусства в России. Мне представляется, что чешская общественность ценит, уважает каменную, консервативную, классическую культуру России, но при этом опасается современной экспериментальной русской культуры, потому что в области современного эксперимента смотрят в основном на Запад.
Спасибо пану Ратиславу Долбику за это наблюдение. Но надо сказать, что на фестивале, на котором мы присутствуем, этого самого современного русского искусства, по крайней мере, в виде театра, имеется какое-то количество. Вы знаете, друзья, вот я вас послушала, и мне кажется, вот что я услышала. Первое. На уровне политики недоверие друг к другу остаются. Вот когда Василий говорил о каналах, которые больше идеологичны, чем представляют факты. Второе. Это нехватка информации культурной, современной. Это нехватка информации не только между Россией и Чехией, Россией и Румынией, Россией и рядом стран, но и между Румынией и Чехией, Польшей и
это
Румынией.
Так?
Василий Ернум.
Да, это одна из моих любимых тем, потому что я более империалистический такой и в Румынии. Потому что у меня проблема очень большая. Например, вот недавно я был в Софии, в Болгарии. Меня переведели на болгарском, я поехал. Я вдруг понял одну очень банальную ситуацию такая. В Болгарии переводили где-то 10 писателей последние, ну, 6-5 лет из Румынии. А Румыния ничего не переводили из Болгарии. Только в последнее время начали перевести из новой волны венгерских писателей. Было очень много времени, когда мы не могли сказать хотя бы 1-2 писателей. Мы из области, мы же читаем все. Мы, например, могу сказать любого хорошего критика, он может сказать там последний писатель из Англии, но не может сказать один хороший писатель из Болгарии.
А последний писатель из ГДР?
Из ГДР, но ГДР не существует.
Ну нет, они существуют, мы знаем, что писатели, которые родились и выросли в ГДР, делают другую немецкую литературу, чем те, которые выросли.
Потому что то, что случилось прямо после распада коммунистической системы, случилась такая гонка за то, что издается, ну, ближе к англосаксонской литературе. Мы издавали почти, не то, что все, больше там всякой даже очень много плохих книг, но это не проблема. Проблема в том, что из соседей мы переведели очень-очень мало. Нас в соседних стран переведели очень-очень мало. Я знаю 3-4 из Болгарии отличные-отличные писатели. Вот, например, я в последнее время делаю фестивали. Не надо мне английский, я не имею ничего против, но просто давай узнаем лучших наших соседей, потому что очень хорошие писатели. Мне, например, сейчас интересует очень много, что случится в Украине. Украина там очень интересный феномен сейчас, потому что там рождается новая литература при нас, потому что там новый язык, в смысле литературного языка. Для меня очень интересно это. Это надо делать, потому что вот эти фестивали, мы будем, можем знать друг друга, и мы можем держать связи, и потом читать друг друга и там далее.
И переводить друг друга, да. И
что
издавать
скажут,
друг
что
друга.
Скажут, чешские
да,
коллеги.
Очень хотим послушать чешских коллег.
Но я бы тогда раз тогда указал...
Хочу здесь показать пример чешского скептицизма. Думаю, дело не в том, что, как вы тут говорите, кто-то друг друга не понимает. Я просто не думаю, что есть достаточное количество читателей, готовых читать болгарскую литературу. Вернее, те, кто интересуется болгарской литературой, те в большинстве своем знают болгарский. Просто уже не советские времена, когда можно было сверху прислать директиву. Постройте столько-то, столько-то домов культуры, пригоните туда столько-то, столько-то трудящихся, и пусть все эти трудящиеся занимаются творчеством и пишут стихи, потому что они должны. Так что нужно сказать, что кто интересуется чем-то, интересуется этим естественным образом, а при этом существует и культурная политика, которая в советские времена была настолько гипертрофированной, что теперь это вызвало реакцию. Я, когда жил несколько лет во Франции, я туда приехал и думаю, вот интересно, а кто здесь переводит и издает чешских писателей? Посмотрел, получилось, что, в общем, это никого не интересует. Представляете, Гавел, который был как бы знаменит, его там совершенно никто не знал. Я нашел в букинистическом одну такую запыленную книжку, показал учительнице французского языка, говорю, знаете, вот это Гавел. Он говорит, а кто это? Ну, понятное дело, что там знают Кундеру. Кундера переводился на французский, Кундера писал по-французски. И главное, что Кундера достиг такого бума из-за того, что пришли советские танки, что, думаю, Кундера должен до сих пор все время носить цветочки на могилу Брежнева.
Носить китицы.
Ну, некоторые настроения такие есть. Тогда я спрошу по-другому. Я задам Ленину вопрос, но только немножко по-другому. Чувствуете ли вы, что вас что-то объединяет, что у вас есть что-то общее? И что это общее, если оно есть? Может быть, в этом времени пост, пост 89-й, пост 91-й и так далее, вас что-то объединяет? Или, в принципе, у каждого более-менее свои проблемы и не очень интересно, что происходит у соседей?
Но я мам такую другую румынскую ухилку.
Ну, я вот так вот немножко отклонюсь. Есть у меня такая склонность к Румынии, но это связано не с тем, что я специалист по румынской литературе. Нет, просто сейчас директор румынского центра в Праге очень активный, замечательный. Он все время мне шлет по 10 мейлов в день. Ну, вот, например, Палер, который действительно фантастическая, великолепная литература своего времени, очень удачно был у нас переведен, замечательно, но это исключительная ситуация. И дальше вопрос, переведен был сейчас, я спрашиваю, почему, например, в конце 80-х его не перевели. С другой стороны, тот образ Румынии, который он предлагает, я часто вижу на улицах Праги после 11 часов вечера.
20-й године.
Нас объединяет вот эта вот дезориентированность, это чувство потерянности, при том, что на больших форумах постоянно ведутся дискуссии о том, как бы нам выстроить свою некую новую североатлантическую идентичность, как пытаются строить. Это очень напоминает практику Советского Союза. С другой стороны, сейчас это уже soft power.
Спасибо, Иосиф Брошин. Может быть, давайте мы румынских коллег послушаем. К нам присоединился Флорин Лазаревский.
В принципе, многое из того, что сказали, я с этим согласен. Я заметил одно такое интересная вещь. Вот эти народы, румыны, чехи, поляки.
Ну, все вместе.
Ничего не танцуют друг друга. Это фальш, это проблема.
Но это обман.
И мы живем такая ностальгическая, коммунистического типа массовая культура, чтобы мы хотим, чтобы стадионы приехали, люди слышали нас как писателей. А если существует где-то 200 людей, которые хотят узнать про какой-то болгарского писателя, то его надо издавать.
Только мы оставляемся с пунчей. Существует рефлекс старый о том, что кто-то должен что-то делать. Но если не хотят делать, тогда это мы, художники, должны делать это сами. Я был на мероприятии, там встречались писатели непосредственно. За спиной не должна маячить какая-то организация. Часто художники, писатели могут сделать больше, чем какое-то вот официальное учреждение. Нужно вот больше встречаться непосредственно писателям.
вас.
Ларина Лазаревска, спасибо. Ну, собственно, ваше выступление подтверждает то, что говорил и Василий Ерно, и Юсиф Брош. Если кто-то интересуется румынской литературой, он интересуется ей всерьез. Если Василий решил устроить фестиваль литератур своих соседей, он его делает. Свобода на Московском международном книжном фестивале. Дискуссия «Общая история или война памяти? Прошлое и настоящее стран Восточной Европы». Борис Владимирович Дубин.
У меня как бы два вопроса. Первый вопрос. Году, например, в 89-90 в России тоже советская идентичность стала большой проблемой, поскольку через некоторое время исчез Советский Союз, и начались на разных уровнях, в том числе и у простых людей, вопросы о том, а, собственно, кто мы такие, что нас объединяет, куда мы идем и так далее. И тогда были очень распространенными такие настроения, что советский режим привел страну на край пропасти. Он не дал ничего людям, кроме бедности, дефицита и никакого позитивного опыта. И поэтому советский опыт, то есть опыт, вот, который остался у людей к 91-му году, он никому на свете не нужен, только тараканам. Прошло 20 лет. Сегодня 70% российского населения гордятся тем, что они живут в России и гордятся Россией, хотят видеть Россию великой державой, убеждены, что она великая держава, 60%. И когда мы их спрашиваем, в какой стране вы скорее хотели бы жить? В большой, хорошо вооруженной, которую побаиваются и уважают, или в маленькой, благополучной, но безобидной? 75% согласны жить в большой, хорошо вооруженной стране, которую побаиваются. Первое. Знаете ли вы об этом изменении настроений? И второе. Как вам нравится это изменение?
Пан Вратислав.
Так, однако то число...
Конечно, это цифра, заслуживающая внимания, но насколько я себе представляю настроение России в постсоветские, то, в общем, ничего удивительного для меня здесь нету. С точки зрения Чехии не удалось заметить какое-либо ослабление постсоветской идентичности, поскольку советская идентичность была тождественно русской. Потому что Россия великая с точки зрения чехов, и потеря нескольких десятков тысяч квадратных километров ничего не меняет. Был огромный Советский Союз, остался огромная Россия. Понятно, что с приходом нового руководства, с приходом к власти в политике в России сначала президента, а теперь премьер-министра Путина, усилилось настроение испуга и запугивания. И усилилось вот это вот опасение в отношениях со сверхдержавами. Вообще в чешском в обществе есть две тенденции в отношении сверхдержав. С одной стороны, испуг, а с другой стороны, желание как-то забежать вперед и завязать с ними какие-то отношения, примкнуть
к ним. Вратиться в Дубок, Данлунгу, в какой стране хотелось бы жить?
Да.
Он, как гражданин, хотел бы жить там 3 месяца во Франции, 3 месяца в Северной Африке. Африке, в Бельгии, не хотел бы даже платить налоги, как гражданин, ну, как гражданин мира. Ну, как социолог, поскольку профессия социолог, думает, что это реальный, ясный процесс.
Процесс, ну, это демократизации не состоялся.
То есть, да, продолжался процесс
декоммунизации.
Угу. Россия еще не смогла сделать новый проект своей идентичности и просто повторяет тот же процесс, который она уже знает.
Есть комментарий у Юсифа Броша.
Я бы хотела сказать, русская в том...
Нужно сказать об отношении к России нас всех, румын, венгров, чехов, поляков, хорватов, европейских народов. Надо понимать, что Россия – это ключевая держава в отношении того, что находится за Россией. Я не хочу здесь всех пугать китайской картой, но надо все-таки понимать, что, судя по всему, китайцы, вот в тех терминах, в которых мыслим мы, там, декоммунизация, они вообще на эти темы не думают. Нужно тут вспомнить, что один французский историк писал, что это страна, которая как только сдвинется с места, то сотрясется весь мир. И нам нужно думать, как нейтрализовать последствия этих сотрясений и потрясений. Надо сказать, что у Евросоюза не очень получается. У Соединенных Штатов это получается получше. Соединенные Штаты оценили роль индийского субконтинента. И тут, в общем, нужно думать о том, какие последствия нас ждут, если бы мы не будем гибкими, не будем разумными.
Иосиф Брош,
мы находимся все в ситуации, и вы находитесь в такой ситуации, и мы здесь, в России, находимся в такой ситуации, что, вообще говоря, Россия перестала быть для ваших стран проблемой. Это верно?
Василий Ердов.
Это немножко не так, потому что, например, в Румынии есть двухсторонний взгляд на это, по моему мнению. С одной стороны, мы все говорим, мы уже в НАТО. Если кто-то нас трогает, то все будут за нас бороться, конечно. Ну, то мы уже в Европейском Союзе. А Россия куда-то в сторону остался вот от всех этих наших организованностей. Но с одной стороны, есть всегда вот такая боязнь, что а вдруг Россия что-то еще хочет. Например, у нас есть очень...
Ой, хочет.
Мы знаем, что она хочет, но мы думаем, на что она хочет. Мы еще точно не знаем. Кто-то знает, что она еще и сама не знает. У нас, например, есть трогательная проблема, это Бессарабия, Молдавия. Потому что она бывшая румынская территория, было время. Потом она была и в старой империи, царская империя, она была территория Русской империи, потом она была в Румынии, а потом она обратно в Советском Союзе. Это очень трогательная проблема. Увидеть ее как культурное пространство и как политическое уже надувает. Но, конечно, у них нет инструментов, чтобы ее делать как... И поэтому новый проект, вроде бы такой проект в стиле, что давай делаем Бессарабию в Европейском Союзе, и она как-то автоматически будет в нашем пространстве. Здесь трогает и интересы России, и мы всегда смотрим очень осторожно на вот эти процессы. Что будет делать Россия? Тем более, что сейчас при власти пришли либеральные устройства, которые смотрят сейчас на европейские тенденции и так далее. Потом есть еще проблема газа, ну, разных этих сторон. И мы всегда смотрим, что надо за Россией следить осторожно, потому что она слишком большая, и когда тронут что-то, тогда мы будем, потому что мы очень близко там.
Василий Ернус,
что
скажут
друзья из Чехии?
Мы с Матарей сегодня говорили о том, что се изменили встаги.
Мы тут все время говорим о том, что многое изменилось, изменились политические отношения, изменились культурные отношения. И когда мы говорим здесь слово «изменились», то в первую очередь имеем в виду «ослабли». Но есть связи и отношения, которые не ослабли. Это экономические связи и отношения и, в первую очередь, сырьевые. Нефть и газ – это российская нефть, российский газ. Мы от них зависим. И тут существуют серьезные опасения. И опасения эти связаны не с тем, что, скажем, чем-то плоха в данном случае Россия. Они связаны с тем, что это нефть и газ из одной страны, что это однонаправленные отношения. И все зависит от того, насколько здесь все хорошо будет работать и насколько это будет стабильно. Здесь опасения есть.
Стабильнее, а
уверенно. Спасибо, пан Вратислав.
Есть какие-то добавления или...
Да, конечно.
Я бы хотел подчеркнуть, что...
Я думаю, что Россия не должна чувствовать от Евросоюза, что на Россию кто-то давит и в каком-то направлении пытаются на нее повлиять. Потому что в этом случае возникнет реакция, Россия будет вести себя экспансивно и опасно. Напоминаю, что мы здесь говорили о том, существует ли война памяти. Мы говорим о том, что есть прошлое, с которым приходится сводить счеты. И вот, возвращаясь к этому прошлому, в Европе есть опыт. Если вспомнить такого политика, которым, как был Меттерних, у которого, конечно, говорить о какой-то демократичности мы не можем, но можем говорить о сбалансированности его политики, об учете различных интересов, когда удавалось добиться определенной стабильности. Тут есть на что опираться, если отношения между Россией и Европой будут взвешенными, сбалансированными, то тут, конечно, опасностей будет меньше. И я думаю, что и в случае Барака Обамы ему удастся проводить ту политику, которую он задумал.
Барак Обама – это такой Меттерних сегодня.
Я понимаю, что замечание ироническое, но я бы не смеялся над этим.
Серьезность проблемы вполне понимаю.
Борис Дубин.
Да. И тогда второй, тоже по-своему провокационный вопрос. Согласны ли вы с тем, что сегодня при состоянии отношений между нашими странами, учитывая характер сегодняшней России, политики в России, власти в России и так далее, что если связи между нашими странами есть и будут, вероятнее всего, а может быть и лучше, если это будут связи не стран, а связи людей?
Василий Ерн?
Да, для меня это достаточно просто, потому что вот я последние 3 года приезжаю почти каждый год в Москве. У меня уже есть хорошие связи здесь, в смысле, я уже предлагал румынских писателей. Они осенью будет один из лучших писателей Румынии, издается в Адмаргине, Мирча Картереску. Я думаю, в следующем году будут еще пару писателей румынских издавать здесь. Я на прошлом моем фестивале, который организую в Бухаресте, делал предложение прийти на моем фестивале. И был Захар Прилепин, Саша Иванов из Адмаргиня приехал, увидел, как там у нас жизнь. Уже у них есть связи с нашими писателями. Вот эти связи, я думаю, что сработают лучше, чем много-много других институций или что. Я не против их. Они должны быть, институции делать свои дела, и мы делать свои дела. Например, я делаю за последнее время где-то 5 интервью с Ивановым, с Данилкиным, с разным хорошим критиком или философом из России, и с Прилепиным, и с Елизаровым, самых известных журналов в Румынии. Например, с Данилкиным я сделал какой-то синтез последних 20 лет. Что случилось в России? Мы ничего не знаем последних лет. И там была такая хорошая презентация. Вот это, я думаю, что делает лучше, чем этих политических, которые, это совсем другая проблема, лучше они были дальше от нас.
Что наши чешские коллеги скажут?
Само же мне на ту отанску.
Ясное дело, что тут двух ответов быть не может, потому что всегда это более естественно и всегда это лучше, когда дружат люди, а не государство. Другое дело, что проще всего, легче всего завязывать контакты на самом поверхностном уровне, на туристическом. Но при этом, если объединяется воля к тому, чтобы узнавать новое, завязывать эти контакты, когда эта воля возникает и с другой стороны, идти вглубь этих отношений, этого взаимного познания, то это просто идеально.
Спасибо, Вратиславу Довбаку. Может быть, румынские коллеги захотят что-то добавить?
Я думаю, что в мире
всегда будут существовать конфликты, и Россия, как одна из сторон, тоже может быть вовлечена в эти конфликты, поскольку она является, мы являемся странами, да, вот. Искусство всегда разрешало эти конфликты, и впредь оно будет разрешать эти конфликты.
И в последнее время у нас появилось очень много романов, которые вот разговаривают про эту проблему в конце коммунистической и посткоммунистической ситуации.
Искусство всегда имела такую способность и всегда будет ее иметь, сглаживать природу конфликтов. Это доказывает этот фестиваль.
Дана Рурдин. Свобода. На 5-м Московском открытом книжном фестивале мы участвовали в дискуссии «Общая история или война памяти. Прошлое и настоящее стран Восточной Европы». Чехию представляли историк Вратислав Довбак, заместитель главного редактора литературной газеты Иосиф Брош, Польшу – писательница и драматург Дорота Масловска, Румынию – Василий Ерну, Данара Ружди, Дан Лунгу, Флорин Лазареску. Вел дискуссию Борис Дубин, а программу вела Елена Фанелова.
Вы слушаете «Радио Свобода». «Свобода в полдень». 7 дней в неделю, ровно в 12 часов. «Свобода в полдень». О том, что случилось и что должно произойти. День в разгаре. Следим за событиями. Слушайте «Радио Свобода».
Чего бы вы пожелали россиянам на ближайшие десятилетия?
Привет всем! Желаю российским гражданам в новом десятилетии побольше качественной водки и эффективной борьбы с алкоголизмом.
Русские – хорошие люди. Пусть приезжают к нам и учатся у нас демократии. Что касается Путина, даже не знаю. Возможно, он хороший парень, я с ним не знаком. Но не желаю его возвращения на президентский пост. Ни ему самому, ни россиянам.
Желаю вам заново взвесить те теплые отношения, которые у вас сложились с Ираном. За вашей спиной он смеется над вами, не считается с вами. А еще он разрушает ваши отношения с другими государствами.
Ваша свобода в 21 веке.
Говорит Радио Свобода. Слушайте нас на всей территории России. В Москве мы на средних волнах, 1044. В следующем часе нас можно слушать также на коротких волнах. 11700, 15130, 17730. Свободный информационный мир. Радио Свобода.